Деяния святых апостолов, 19 глава, с 23 стиха. Деяния апостолов, 19 глава, с 23 стиха. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги, а это угрожает». Я хочу порассуждать, братья, о пути Господнем. О пути Господнем. Для меня это очень насущный вопрос и важный. И совершая служение среди народа Божьего, вижу огромную нужду, чтобы верующие, дети Божьи, утверждались на пути Господнем. И мы, проповедники Слова, конечно же, должны сами на этом пути быть утверждены и преподать его и в слове, и в духе, и в примере, и в хождении. Преподать вот этот путь Божий для Церкви Господней. Вот здесь мы читаем, что в то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Как бы мы могли из этого текста определить, что такое путь Господень? Вот ниже мы прочитали, что о чем тревожились эти серебряники. Они говорят, что Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Совратил это в их понимании, совратил от ложных богов, от ложных мировоззрений, позиций. И теперь они приняли позицию Евангелия, убеждение, которое апостол Павел преподносил и проповедовал. И из этого мы можем сделать вывод, что путь Господень – это путь евангельский, путь возвещения благодати Божьей, путь спасения через веру в Иисуса Христа. И против этого пути, мы читаем, был мятеж. Мятеж. Мятеж – это восстание, это бунт, это война, это конфликт. И вы знаете, друзья, это и сегодня этот конфликт заметен. Вот этот путь Господний, он должен пройти через каждое сердце. Этот путь Господень должен пройти через каждую общину. Этот путь Господень должен пройти через все братство, быть утвержденным на земле. Это очень важный вопрос нашей сегодняшней жизни. И против этого пути мятеж, мятеж. Война. И мы эту войну испытываем каждый день. Каждый день испытываем. Первый враг этого пути – это дьявол. Написано: создам церковь, врата ада не одолеют ее. То есть будет война, будет сопротивление, будут нападки. Победа за церковью. Против этого пути идет война. Эта война идет от лжебратьев. И это мы тоже много знаем, сколько клеветы ходит. Я помню, поехал несколько лет назад в одну регистрированную большую общину. Там у одного видного человека, редактора газеты, вот, оккультные проявления были дома. Вот. Ну, за полночь начинаются проблемы, грохочет у него под полом и на чердаке грохочет. Вот они ничего не могли поделать и нашли выход такой, значит, позвонить, пригласить. И мы имели беседу. Вот. И когда побеседовали, там было исповедание, была развязка от оккультного прошлого. И эти люди получили помощь и обрадовались. Этот корреспондент говорит: вначале было слово, давайте будем сейчас же писать в газету, давайте, чтобы люди становились все на этот путь. Я говорю: подождите, насчет сотрудничества, это другой вопрос. А нужно начать с личного хождения. И потом, когда целый ряд людей, мне пришлось на неделю задержаться там, целый ряд людей пожелали беседовать, исповедоваться. И сразу же восстал мятеж против этого пути. Объявил служитель там, в той общине, журналы нашего братства Вестник Истины ересью и сказал, у кого увижу, отлучение будет. Общение с нашим братством, кассеты, все это ересь, и значит будет отлучение. Меня объявили еретиком, ворон, разбойником, все, и закрыт путь, мятеж. А души томятся. Мне написали письмо. Сестра говорит, это письмо полито слезами. Я, говорит, участвую в молитвенной группе. Одна только я после беседы и исповедания одела косынку, брюки сняла. Все сестры приходят на молитвенную группу в брюках, без покрывала. Это у них молитвенная группа. И теперь, когда было здравое наставление, мятеж пошел, война. То есть мы видим, что этот мятеж против пути Господня идет от лжебратьев, от либерального христианства. Идет этот мятеж от плотских верующих в каждой общине, где они есть, они иначе не могут. Они будут воевать против всего здравого, против всего духовного и Божьего. Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Так всегда было и так сегодня есть. И если таких людей большинство в церкви, беда, там начинаются болезни, там здравые решения не принимаются, проталкиваются плотские, полумирские понятия, взгляды, позиции, и церкви начинают приходить в упадок духовный, перестают ориентироваться, где Божье, где не Божье, где братья, где лжебратья, и это переживание братья. Мятеж этот проходит еще и от ложных учений. Мятеж этот идет со стороны мира против пути Господня. Вот. Я вот сюда, когда ехал, у нас там на Украине, в маршрутке новости звучат, радио работает. И я услышал такую новость, что на 4 октября на Украине в правительстве назначено совещание по поводу ограничения свобод. Свободы митингов, собраний и распространения своих взглядов. То есть, похоже, что новый президент Янукович уже начнут ограничивать как-то, ну, насколько им Бог позволит. То есть, у них есть направление такое, где-то ограничивать вот эту свободу, которая была, ну, Господь дал ее. Поэтому вот этот путь Господень, на него были и остаются и будут нападки. Прежде всего, братья, Господь говорит Исаии 55 глава 8-9 стих, «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли». И Божьи пути, они выше человеческих путей. Поэтому для познания этих путей Божьих, вот для этого и наше общение, для этого общение с Господом, чтобы нам узнать эти пути. Вот. Что такое путь? Мы порассуждаем. Вот в Евангелии от Иоанна 8:12 написано, «Кто, я свет жизни, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот это «ходить» – это синоним «жить». Тот не будет жить во тьме. Поэтому путь, это можно так сказать, что это система понятий, ценностей, принципов духовных, позиция духовная. Это путь. Или 2 Коринфянам 5:7 написано, мы ходим верою, а не видением. То же самое, это позиция веры. Это позиция жизни. Мы ходим верою. И этот путь веры, его нужно утвердить в проповеди, утвердить в личных беседах посреди народа Божьего, преподать это. И там, где мы несем служение, чтобы народ Божий шел путем. Вот даже взять, например, искренность. Это еще не гарантия, что человек будет Божьим путем идти. Или что он правильно идет Божьим путем. Нам приходится встречать много искренних людей, но заблудших. Да и апостол Павел говорит Римлянам в 10 главе о евреях, о братьях своих, что имеют ревность по Боге, а не по рассуждению. усиливаясь поставить собственную праведность, не покорились праведности Бога. То есть они искренне как бы были, хотели как бы угодить Богу, а получилось, они против пошли. Поэтому вот Деяния 18 глава, мы читаем за Аполлоса, что он когда пришел и начал проповедовать, зная только начатки пути Господня. То есть в этом мы видим, что есть начатки, а есть когда точнее. Акила и Прескила объяснили путь Господень. В этом нужно, оказывается, расти в понимании путей Господних, искать этих путей Господних, утверждаться на этих путях Господних. И когда Акила и Прескила Аполлосу объяснили точнее путь Господень, он начал с благодатью, с большей благодатью содействовать уверовавшим. То есть вывод такой, что там, где пути Господни, там благодать Божья действует. А эту благодать не почерпнешь в каких-нибудь богословских учреждениях, не почерпнешь этой благодати. 2 Петра 2:15 написано: «Оставивши прямой путь, заблудились». Вот этот Божий путь, он прямой путь. Путь истины. А когда люди оставляют этот путь, попадают в заблуждение. Путь – это духовная позиция, это духовная направленность, это образ мыслей, это понятие. Это понятие. А вся наша жизнь зависит от наших понятий. Как мы понимаем, вот так мы и поступаем. Если мы правильно понимаем, правильные поступки будут. Если неверно понимаем, неверные поступки будут. И мы можем это очень искренне делать, но неверно понимая, мы будем ложные и поступки делать. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы вот такой путь познавали здравого учения, здравого хождения в вере. Помню, мне пришлось встретиться с директором библейского славянского общества в Украине. Я был на лечении в одной местности, а он туда тоже приехал. И пастор местный с регистрации привел его, чтобы ну, как-то повлиять на мое мировоззрение и понимание. И когда мы стали беседовать, я их выслушал, поразмыслил и спрашиваю у него, говорю, какая у вас цель? Вы хотите меня переубедить? Или реабилитировать себя, может, вас совесть мучит, что вы не таким путем идете. Зачем вы все мне это говорите? Ну, вот понимаешь, не надо так строго, не надо так вот принципиально. Ну, вот они начали расшатывать, пытаться расшатать мои принципы и устои и понятия духовные. И как раз эта беседа произошла вскоре после благовестия обширного, когда Франклин Грэм приезжал в Украину, сын Билли Грэма. И они сделали в Киеве огромное экуменическое благовестие. Привлекли туда и пятидесятников, и харизматов, и разные деноминации, разные баптистские союзы, там этих автономных и регистрированных, и независимых ассоциаций. Вот. И провели такое обширное благовестие и восхищаются. И говорят, ну разве это плохо? Мы вот пригласили московского боксера Маскаева, да, и он у нас выступил, проповедь сказал, он баптист, оказывается, боксер. И сказал, мне на ринге Христос дал такую силу, что победить противника. Я говорю, а где же принцип евангельский? Бьют в правую щеку, подстав левую. Как боксер этот принцип понимает? Ну зачем так уж? Зачем? Вот, начинают. Или пригласили с Америки каких-то силачей, которым дали несколько толстых книг вот таких. И эти на благовестие вышли. 80 тысяч людей собралось там на стадионе, и вот идет эта проповедь, и этот силач берет книгу с политуркой, разрывает на глазах у всех. Вот Христос мне силу какую дал. И они меня убеждают, что это нормальный путь. Так надо евангелизировать, так людей привлечь к Евангелию, так показать, что вот какие у нас достойные люди, значит, в наших рядах. и все такое. А мы понимаем, друзья, что это мятеж против пути Господня. И мне пришлось им так и сказать, говорю, вы этим всем делом, вы вредите делу Божьему, вы оскорбляете Бога этим всем. И не будет вам похвалы от Бога за такие благовестия, за этот Вавилон, который вы созидаете. Я не побоялся им лично сказать, что это Вавилон. Вавилон, и это идет к концу. Колоссянам 2 глава, 8 стих, здесь написано так. С 6 прочитаем. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Опять о пути речь идет. «Ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Вот этот Божий путь из этого текста видно по Христу. Все, что не по Христу, братья, это должно быть нам чуждо. Все, что не вписывается в тот образец жизни Иисуса Христа, который наставил нам на земле, это не может быть принято. Вы приняли Иисуса Господа, так и ходите. Для нас Христос, Его жизнь на земле – это образец поведения, отношения и с внешними, и внутри, и богопоклонения, и богопочитания, и христианской жизни, и победы, и духовных принципов победы и святости – это все во Христе. И наша задача и в церквях понуждать, и молодежь, и членов церкви изучать Христа, жить Христом, утверждаться во Христе, побеждать Христом, возвещать о Христе. Это наша должна быть программа жизни. Вот еще один принцип. Мы читаем 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, то есть вселюсь в них и буду ходить в них. Вот это два обетования. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем. Вот это вот слово «вселюсь в них и буду ходить в них» – это путь. Вот это есть путь. Это образ жизни, жизни в общении с Богом. И здесь условие, что на этом пути нужно отделение, нужно освящение, нужно расстаться с идолами, нужно расстаться с теми, кто неверны, кто не идут Божьим путем. И никакого понебратства не может быть с теми людьми, которые ведут мятеж против пути Господня. Вот однажды мне пришлось посетить одну церковь. Там пресвитера нет, есть диакон. И нужна была в душепопечительских беседах. И когда я туда приехал, смотрю, что пришли на беседы не только члены нашей церкви, нашего братства. Приехал сын пресвитера с одного города, с большими проблемами духовными. Приехал пастор один с другого города, вот, с регистрированного братства. И вот когда мне пришлось беседовать с этим пастором, он аккуратно прощупывал меня, можно ли доверять свои проблемы. И когда он, ну, расположился сердцем, я ответил на то, что его интересовало, он начал рассказывать. Говорит, ты знаешь, у меня духовные проблемы. Я пастор церкви, но я понял, что я оккультно зависимый человек. У меня ночью происходят явления, ну, бесовские. И у меня волосы дыбом стоят. А он бывший штурман корабля, Вот. Человек, который ходил в океанах, водил корабли и в морях, и такой бывалый человек. Здоровый такой, крепкий физически и не очень такой, не из боязливых. Вот. И когда ночью начались эти проявления, он начал молиться, оно продолжается. Он говорит, я понял, я попался. Ну и мы стали искать причины, почему он попался и как ему помочь. Он же живой человек и нуждается в помощи. А за ним люди стоят, церковь, а он сам связанный. Как он людям будет помогать? Выясняется, что он, будучи пастором церкви, йогу практикует. Я смотрю, говорю, вы вообще понимаете, что это оккультизм, это бесовские глубины. Зачем вы это делаете? Ну как, для здоровья, поддержать здоровье. Я говорю, подождите, такой ценой душу губить, в общение с бесами вступать и здоровье сохранить? Вы что делаете? Дальше еще больше. Я удивлялся, братья, это пути этого человека. Он говорит, я когда был в плавании около 3 месяцев, а мне захотелось в причастии поучаствовать. Ну, давно в собрании не был. И попал он на этом корабле где-то в Вьетнам или Камбоджа, или куда-то он там заехал. Вот, и начал искать церковь. Церкви он не нашел, нашел католический костел. И он зашел в этот католический костел, будучи пастором, взял там эту главатку, все, попричащался, нормально, доволен, вспомнил страдания Христа. Поехал дальше. Ужас, просто ужас. У человека нету духовной позиции, нету понятий верных. Дальше больше. Говорю, а чем вы занимаетесь, как вы служение совершаете? Ну, я вот совершаю служение, но учусь в богословской семинаре. А где, а что за институт? Он рассказывает, что это межконфессиональный богословский институт. Там учатся любых течений люди, харизматы, пятидесятники, субботники, там кого только нету, на пасторов учатся. Я говорю, вы в этом Вавилоне вот это приобретаете образование себе. Ну, пришлось ему посоветовать конкретно, как встать на Божий путь. Расстаться с оккультизмом, исповедание, отречение, расстаться с этой семинарией богословской. Он говорит, да ты что, я 3 года уже проучился, жалко бросать. Я говорю, так вы вообще Бога потеряли, у вас нету ничего с ним общего. Ну а как? Ну жалко, ну я же получу удостоверение, я же смогу тогда что-то делать. Я говорю, нет, вы покалеченный духовно человек. Без духовных позиций. Вы не понимаете, кто ваш брат, кто не брат. А он благовестие совместное с пятидесятниками проводит. То есть полная экумения. Братья, а мы должны Бога поблагодарить, что Господь в начале пути открыл, какое соучастие верного с неверным. Что общее у света с тьмой. И вот таким образом, как у нас, обретать духовное образование. Я помню, в начале 90-х годов тоже был на библейских курсах, вот, обучался. Для меня это было, ну, благословение, которое я не могу до сих пор забыть. Это действительно та школа, вот, где мы можем у ног Христа получать духовное образование, вот, познание истин Божьих, учение Божьего. Это правильный, верный путь. Потому что, как видно, программа масонов – это создать в постсоветском пространстве богословские институты и направить сюда людей, духовно надломленных, которые бы здесь проводили эти обучение и выпускать людей либерально настроенных, людей, которые осквернены кальвинизмом, и таким образом люди, чтобы сбились с Божьих путей, и это будет мятеж против пути Господня. Успешно, довольно успешно. И это сегодня практикуется. Поэтому вот то, что здесь Господь обещает, вселюсь в них, и буду ходить в них. Это условие выйти и отделиться, чтобы Господь был с нами, чтобы мы могли идти Божьим путем. И эти четко нужно соблюдать грани. Сколько нам бывает предложений таких, давайте вместе. Братья, вам были такие предложения? Я думаю, что были.
Были.
Были, и много их было. Приходят из регистрации, давайте вместе. Приходят с других учений, давайте вместе. Приходят политики, Давайте вместе. Я помню, меня как-то, когда было празднование 2000-летия рождения Иисуса Христа, вызывают меня в администрацию. Ну, мы с братьями на совете посоветовались, как быть, идти или не идти. Давно такого не было, ну, а тут вызывают. Ну, помолились, порассудили, братья говорят, ну, надо пойти хотя бы узнать, что они хотят. А потом уже будем дальше действовать согласно ситуации. Когда я пришел, захожу туда, в администрацию, смотрю, собраны, священники сидят в рясах этих, смотрю, пресвитера там, пятидесятников регистрированных, и я туда явился. Думаю, а это что за собрание? И спрашиваю у этого, который организовывает, работник администрации там, такой он общительный человек, так улыбчиво, так располагает к себе, такой добренький. Я спрашиваю, а почему вы вызвали меня? Ну вот нам надо вот подготовить празднование 2000-летия Рождества в нашем районе, и мы вот хотим создать комитет. И главы всех церквей района вошли, чтобы в этот комитет, в том числе работники администрации, вот будем мы подготавливать празднование. Я говорю, вы знаете, что вы, извините, я думал, вы по более каким-то серьезным вопросам, а если по такому, я не буду участвовать ни в комитете, ни в этих рассуждениях, я считаю, что это не нужно для меня и неуместно. Поэтому извините, до свидания. И я ушел. Вот. И этот комитет создали, и туда вошли и регистрированные, и пятидесятники. И он действовал, и они вместе с политиками, вот 10 лет назад, они празднуют рождение Иисуса Христа. Братья, мятеж. Мятеж против пути Господня. Как нам надо от этого, от этой закваски подальше сторониться? Если смотреть характеристику пути Господня, вот немножечко такой как бы подзаголовочек, характеристика пути Господня. Почему можно узнавать этот путь Господень? По каким знакам, признакам, чтобы действительно мы и сами шли, и народ Божий направляли. Третья книга Царств, 3 глава, 14 стих. Здесь написано: «Если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу дни твои». Господь является Соломону и предлагает ему идти Божьим путем. Тем путем, которым его отец Давид ходил. И этот путь характерен чем? Жить по заповедям, сохранять уставы и заповеди. Вот это этот путь. Мы понимаем, что это был в Ветхом Завете путь. Праведность по закону. То есть они должны были держаться этих заповедей, а когда нарушали, жертву принести. И до открытия веры они должны были быть заключены под стражей закона. И это был Божий путь для них в то время. Для нас сегодня тоже есть заповеди Нового Завета. И самое главное – любить Господа и любить ближнего. И много других есть повелений от Господа, уставов, принципов духовных, которые характеризуют Божий путь. Еще вот мы читаем Евангелие от Иоанна 14:6, знакомый текст. Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Этот путь Божий, он характеризуется тем, что мы находим во Христе Иисусе. Его образ жизни, его образ мыслей. А он часто не вписывался в понятия, или, можно сказать, не вмещался, может быть, более удачное слово, в понятия природных людей. Часто люди о Христе говорили, он вышел из себя. Или некоторые даже сказали, в нем бес. Потому что им не вмещалось, как это Христос в этой ситуации так поступает, вопреки общепринятому мнению, которое фарисеи насаждали. А в этой ситуации они так поступают. Почему так? Исаии 35 глава, 8 стих. Здесь написано, что путь этот назовется святый. Это путь святости. Об этом пути святости мы, может быть, в другой беседе порассуждаем более конкретней и более шире и глубже. А сегодня просто характеристика, что это путь святой. Сколько, братья, сегодня мятежа против этого святого пути. Говорят, что покрывало носить – это крайности. Это как бы обычаи Коринфа, это культура Коринфа. Я таким богословом говорю, да вы посмотрите, Павел в Коринфянам отсылает нас к началу творения. Вначале создан Адам, а потом жена. И отсылает нас к порядку творения и власти, и подчинения. Это вообще не устройство культуры Коринфа, а это Божий порядок во Вселенной, на Земле. Люди это отвергают, считают себя верующими. Вот. Поэтому это путь святой. Святой – это отделение от греха, от мира, от всего нечистого. И это нужно утвердить в своей личной жизни и в жизни народа Господнего. Матфея 22 глава, с 15 стиха по 22. Помните случай, когда пришли фарисеи и говорят: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, и вот ты истинно пути Божии учишь». И скажи, позволительно ли давать подать кесарю? Вот они как бы нуждались узнать путь Божий. Братья, они искренно пришли или с лукавством? С лукавством. Вот интересно, что Господь в других случаях на лукавство не отвечал, а здесь ответил. И ответил. Даже лукавым людям Господь хотел показать путь Господень. Вот насколько это в глазах Христа дорого. И он взял монету и показал, чье изображение. Отдайте Божье Богу, а кесарево – кесарево. И что нам Божье отдать Богу? Мы в молитве Отче наш, в 6 главе Матфея, мы читаем. Ибо Твое есть что? Царство, сила и слава. Это Божье. Это поклонение. Это вся сфера Царства Божьего. Его церкви. Это все Богу. Или Деяния 20 главе мы читаем, что пасите церковь, которую он приобрел себе кровью своей. Приобрел. Значит, то, что принадлежит Богу, это церковь. И это Бога сфера влияния и управления. Это там не должны люди мира сего что-то решать. Братья, иногда я переживаю шок. Духовный такой шок или ужас, или как это назвать, ну, если мягко сказать, сильное переживание. Недавно посетил одну церковь нашего братства. Там служитель-старичок, который, видно, надломлен в духе. Видно, что он не владеет вообще ситуацией. Он однажды написал мне письмо и говорит: «Помогите провести в церкви освящение». Я ему написал, какой порядок у нас в братстве, подход к этому, что нужно, чтобы церковь приняла решение. Потом на областном совете поставьте вопрос, потому что это другое объединение. И тогда братья пусть решат и пригласят, выйдут на ответственных братьев. И тогда оно будет решаться, как оно должно делаться. Приезжаю с этим старцем поговорить, он мне за войну рассказывает. Как он воевал с немцами. Ну, я аккуратненько его возвращаю к реальной жизни, трудности в церкви. Он мне рассказывает, как он гранатомет носил, сколько вес его, сколько патроны весят, там, 2 грамма. И его опять возвращаю к реальной жизни, говорю, давайте мы о церкви поговорим. Он мне опять за разведку. Ну, я тогда закончил беседу, говорю, давайте мы помолимся. И все, я понял, он не ориентируется вообще. А в церкви люди, которые даже тексты посланий не считают священным писанием, богодухновенным. Только 4 Евангелия признают за авторитет божественный, а остальное нет. Мало того, один из этих братьев, там, значит, в государственных структурах где-то он там видное место занимает. И когда выборы, он берет урну и привозит ее к молитвенному дому, чтобы члены церкви, выходя с собрания, тут же сразу вот возле порога дома и сразу же билетник туда опустили и поучаствовали. Братья, это просто страшно на это смотреть. Да, это в нашем братстве вот такие люди, которые не бодрствуют, и это допущено. Это печаль наша, переживание. Я думаю, это надо решительным образом искоренить, потому что это порочит Господа и путь Господень. Нельзя смешать церковь и политику, нельзя это совместить. И этим людям никто слова не сказал. Что печально, никто их не взыскал за это. Да это же вопиющие вопросы. А это прошло. И даже когда приехал ответственный служитель с объединения, его просто эти люди выгнали с молитвенного дома. И все. Это печально. Христос обозначил путь Господень, кесарево кесарево, а Божий Бог. Вот этот принцип надо серьезнейшим образом утверждать в нашей жизни. И когда в личной жизни верующих людей, вот бывают разные вопросы задают, можно ли туда идти, можно ли на какие-то митинги идти или еще куда-то. Это не наш путь. Это не наш путь, потому что путь Господень – это Божье Богу. В Деяниях апостолов, 13 глава, с 8 стиха, здесь апостол Павел встретился тоже с мятежом. Когда он благовествовал проконсулу Елима Волф, мы понимаем, человек связанный, он начал противиться и отвращать человека от веры. Сильно отвращать. Апостол Павел вступил в схватку и сказал: «О, исполненный всякого коварства, сын дьявола, не перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Вот эти пути Господни, они прямые. Вот здесь характеристика. Они по Евангелию, по истине Божьей. И вот такие силы ада, силы тьмы, они противодействуют этому. И это и сегодня есть, братья. Эти люди, они приходят в церкви. Когда-то у нас на молитвенном доме, перед Пасхой, в ночь, я прихожу рано на молитвенный дом, а брат мне докладывает, который дежурил, говорит: пришли сатанисты, и ночью, в 2 часа ночи, на стене молитвенного дома, вот, поставили масляной краской треугольник и написали «Люцифер». Свою метку поставили, что они здесь все контролируют и так дальше. И нам пришлось их все знаки стирать и объявлять этому войну. И молитвенная группа, и пост, и вся церковь, потому что эти люди серьезно намерились как-то влиять на церковь. И Господь вступился. Вот. Поэтому путь этот, он и до сих пор испытывает нападки со стороны этих властей тьмы, и нужно в церквях, чтобы и путь освящения, и наставление верующим, чтобы они научены были духовной борьбе. Потому что мы встречаем все больше сегодня верующих людей, которые не научены духовной борьбе. Недавно приехал один молодой регент, он уже семейный, на личную беседу. Он дошел до самоубийства. Член церкви, проповедник, регент. Нашим братцам. Начали мы изучать ситуацию, почему человек в таком печальнейшем состоянии. Оказалось, что он, хоть и активный братик в церкви, но не глубоко пустил корни в познание истины, в познание духовного мира, борьбы духовной, как наводить порядок в мыслях, как справляться с стрелами лукавого, он не научился. И эти стрелы пошли одна за одной, и за несколько месяцев привели его в состояние страшной депрессии и в тупик. И после того, как была длительная беседа и молитва, и исповедание, он пришел в более-менее настоящее состояние для верующего человека, отправился домой, я потом еще звонил, узнавал, он начал выздоравливать, начал жить нормальной духовной жизнью. Вот. Ободрившись тем, что есть Божий путь, есть принципы на этом Божьем пути, и можно иметь победу. Во втором послании Петра, 2 глава, 2 стих, здесь написано так: «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Божий путь – это путь истины. Там не должно никакому места быть, никакому заблуждению на этом пути. А это сегодня распространяется. Сегодня есть случаи, когда за уход в лжеучение приходится отлучать членов церкви. Почему? Они не были утверждены на пути истины, на пути Господнем. Они ее плохо понимали, плохо знали. Помню, пришлось две ночи подряд беседовать с одним бакалавром богословия, выпускник одной семинарии. И он сильно заболел кальвинизмом, потому что американские эти преподаватели, они кальвинисты, они там как раз и преподают. И пришлось много времени, поскольку это знакомый был мне человек, когда-то он был в нашем братстве, потом ушел в регистрацию. Вот. И когда мы имели длительную беседу, подняли множество текстов из Писания, одну ночь до 5 утра, другую ночь до 4 утра, потому что днем он занят был. Вот. Я на лечении там был, и была возможность у меня, ну, посвятить для него время. В конце концов, после этих двух ночей бесед, ему пришлось подвинуться с теми, уже успевшими укорениться, заблуждениями кальвинистов. Кое-какие позиции он сдал, вот, потому что против Слова Божьего ничего не мог сказать вопреки. Братья, а это сегодня надвигается. Вот этот Коломийцев есть такой, из Ростовской области выехал, он сегодня распространяет свои диски с этими беседами, в которых замаскировано вот это заблуждение. Даже, я смотрю, пришлось в Киевской области быть как-то на служении и посетить одного пастора регистрированной общины. У них там, у его родителей, большие духовные проблемы были, которые годами не решались. А поскольку у них пути освящения нету, исповедания нету, они не помогают этим душам, чтобы привести жизнь в порядок и подготовить души к восхищению, к встрече с Господом. А это старики по 80 лет. И вот когда мы зашли в дом, я слушаю, спрашиваю, а кто это говорит? А в них магнитофон, этот CD, и проповедь идет. Они говорят, Коломийцы. Я говорю, зачем вы отраву это слушаете? А мы не различаем. А мы не различаем. И после беседы и этот пастор пожелал исповедоваться, его жена, и со старичками побеседовали, все вопросы поправились, и они могли поблагодарить Бога, что все-таки Библия дает выход из любых ситуаций. Братья, как нам надо за это благодарить Бога? Последнее, что я хочу еще, вопрос. Как искать путь Господень? Как искать путь Господень? Книга Псалтырь, 26 Псалом, 8 стих и стих 11. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». И 11. «Научи меня, Господи, пути твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих». Посмотрите, здесь и путь Господень, и мятежники. Против пути Господня, ради врагов. Вот оно все рядом идет. Всегда это было. И этот человек, который испытал борьбу в своей жизни, он ободрился, говорит, Господь, свет мой, кого мне бояться? И в него два таких принципа. Первое, наклонить свое сердце, это в 8 стихе, к путям Господним, искренне искать. А второе, молиться, чтобы Господь направил на эти пути. Вот это два действия. С одной стороны, сильное расположение сердца, а с другой стороны, это молиться. Я помню в своей юности, когда уверовал 30 лет назад, тоже было сильное желание такое, эти пути Божьи познавать. И сердце наклонил к этому, и молился об этом Господу, сильно желал. Я не думал, что я служителем буду, не рвался к этому, думал, что это не для меня. Это должны быть зрелые, пожилые братья. Как-то я так представлял себе. Вот. Ну, в 27 лет Господь призвал на служение. Вручил попечение душа. И тогда я ощутил сильную нищету перед Богом. И плакал перед Богом. И говорил, Господи, это Твоя церковь, это Твои овцы. А я не знаю, как их пасти. А я жил, вырос и духовно сложился, как христианин, в маленькой общинке, где пресвитера не было. Было как филиал, приезжали братья с города областного. И попечения практически не было, да и братья в тюрьмах сидели. Вот. Я даже не видел, как пресвитер членский ведет собрание. Ну, почти не видел, очень мало. Вот. Как это нужно делать, как воспитывать членов церкви. И тогда Господь показал этот путь. Он открыл, как пастырь истинный Христос спасет церковь. И я понял, что нужно вот как Христос, вот так и делать. Где бич надо брать и выгонять нечистоту с храма? А где елеем мазать раны, которые попались разбойнику? Как это надо делать? В какой ситуации? Господь подскажет. И Иезекииля 34 глава, где описывается, как Бог пасет Израиля. И там раненых он и перевязывает, а больных врачует, угнанных возвращает, а разжиревшую будет истреблять. И вот это стало программой и моего служения. Те, которые разжиревшие, буйные, разрушают дело Божие, к ним надо применять власть, которую Господь дал к созиданию, дисциплину принять. А те, которые хотят жить свято, не получается, болеют, падают, их надо поднимать, утешать, ободрять на путь Божий, плакать с ними, радоваться с ними и вести их за Господом. И это Божий путь в попечение душа, в домостроительстве Церкви Божией. Вот это Господь открывает. Вот еще искать пути Божьего. Иеремии, 42 глава. Здесь описывается, как пришли к Иеремии люди, в частности Иоанан, с 1 по 3 стих. И что они говорят? «Вопроси Господа, повергни прошение, помолись, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и что нам делать». Наставники должны быть, чтобы наставлять на Божий путь. Вот Иеремия был таким наставником, который от Бога получал откровение, где путь Божий и как по нему идти. И они пришли по адресу. Очень хорошо. И хорош вопрос, и просьба хорошая, но только они неправильно сердце свое расположили. А вот мы читаем, почему неправильно, 41 глава, 17 стих. «И пошли и остановились в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет». У них уже путь был в мыслях. Они сердце свое расположили к Египту. А пришли к Иеремии, чтобы он указал им путь Господень. Вот нам нужно, братья, всегда смотреть, куда расположено сердце человека. Если оно расположено к Египту, к этому миру, чаще всего такие люди, которые спрашивают у нас о пути Господнем, они идут в либеральные церкви. Чаще всего они идут в те церкви, где связь с миром. Почему? Их сердце туда наклонено. И наша задача помочь им увидеть свои наклонности злые, что они симпатизируют миру, они хотят от мира помощь получить, они хотят в мире что-то, какое-то значение иметь. Как нам пришлось с Борисом Павловичем однажды посетить большую зарегистрированную общину в Днепродзержинске. Там 600 членов церкви, около 15 служителей. И они пришли в духовный тупик со своей общиной большой. Они обратились, тогда еще комендант был, главный ответственный по Украине среди регистрированных баптистов. Оно говорит: церковь автономна, сами решайте вопрос. Они не могут решить. Они к областному обратились. Он говорит: церковь автономна, решайте сам. И они тогда посоветовались, решили соседей, братьев из отделенного братства пригласить. И вот мы пошли вместе. Брат Борис тогда беседу подготовил о святости, об освящении. Они говорят, старший у них там, позволяется говорить. Ну, Борис стал говорить. Пока он говорил чисто догматическую сторону, они еще слушали. Как только он перешел связать догматику с практикой жизни, садись, садись, не дали договорить. Нам не нужен монолог, нам нужен диалог. И пошел диалог. Диалог скверный пошел. Начал этот старший ихний седой служитель на братство наше говорить. Потому что понял, что молодые сидят с открытыми ртами, они не слышали того, что мы им говорили. И он понял, сейчас они начнут перенимать. И встал на защиту пути своего. Я, говорит, с этим Крючковым, я бы не захотел с ним здороваться. Вот так прям. Я к нему обращаюсь по имени, отчеству, говорю, брат, а вы лично с ним встречались когда-нибудь? Нет, не встречался. Я говорю, а почему тогда вы предвзято относитесь к служителю Божьему? Лично с ним не общались. Информацию о нем получили от третьих лиц. И, скорее всего, неправильную, агрессивно настроенную, клеветническую. И поэтому у вас создалось такой настрой. А это объективно для служителя. Построить свое мнение о человеке, с ним не встретившись и не ощутив его дух и не побеседовав. Ему стало стыдно и перед служителем. Да, ну извините, да, извините. Вот. А потом он начал дальше. Что вы, вот вы, совет церквей, замкнулись сами в себе. Нам надо на мир влиять. Я вот прихожу свободно в обкоме там губернатора. Мы на чай, на ужин собираемся. Мы вот беседуем, мы решаем общие проблемы. А вы что? И при всех этих служителях нас садит, а так позорит нас. Вот. А мы стоим как овечки вот так вот. Они так пышно выглядят на фоне всего этого. Но церковь пришла в духовный упадок. Просто люди соединились с миром, и они не знают, что делать. Поэтому, братья, вот этот путь, когда люди сердцами обращены к Египту, они не смогут встать на Божий путь. Они его воспринять даже не смогут, братья. Вот что страшно. Они не способны воспринимать Божий путь. Хотя Иеремия им сказал. Вот так вот, останьтесь на месте, Господь вам здесь будет благотворить, Он защитит вас и так дальше. В результате, в 43 главе мы читаем, они ушли в Египет. И это был конец. Это был суд. Поэтому, братья, давайте мы помолимся, поблагодарим Господу, что в Иисусе Христе Бог открыл нам этот путь. Путь святости, путь истины, путь правды, путь отделения от мира, эти духовные позиции, это направление, чтобы его сохранить в нашей жизни, дорожить этим. Я скажу, братья, свое мнение личное, я очень дорожу этим путем, путем, который Господь открыл в нас. За 30 лет я убедился, насколько это правильный путь. На этом пути люди духовно выздоравливают, люди плод могут Богу принести, люди расти духовно могут, люди общаться с Богом могут и видеть дела Божьи. Это путь спасения. Пусть нам Господь в этом поможет. Сами будем идти этим путем и поможем тем людям, с кем мы окружены, кому мы служим. Слава нашему Господу. Аминь.